«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» – впервые по-русски. Луи Фердинанд Селин в современной России. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 21 июня 1998 года.
Вене Догва!
«Экслибрис».
Вене Догва!
Селин в современной России.
Un anarchiste, bandit notoire, qui va se rendre à la police afin de subir son supplice.
Эшафот, каким бы ужасным он ни казался, на самом деле притягивает к себе художника, как магнит. Эшафот и художник, можно сказать, прямо-таки созданы друг для друга.
Слава случайно купил в магазине старой книги, что на улице Марата, «Смерть в кредит» в издании «Ливр де Пош», а затрёпанную оранжевую книжечку за 5 рублей.
«Любить иных – тяжелый крест». К Селину эти слова относятся в полной мере.
Allons, enfants! Marchons gaiement! Hardi, les gars! Soyons vaillants! Allons, enfants! Marchons gaiement! Hardi, les gars! La France attend!
Селин в современной России.
Что значит для вас свободная Россия?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода», за режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». Селин в современной России. XX век еще не прошел, а пробелы в российском восприятии мировой литературы этого столетия стремительно исчезают. Вслед за переизданиями и новыми переводами классического романа «Путешествие на край ночи» в России впервые изданы «Смерть в кредит» и «Из замка в замок». В нашей пражской студии питерские переводчики этих романов Татьяна и Вячеслав Кондратовичи. Запрещенный французский классик. Чем он интриговал в советский период и оправдался ли этот интерес?
Селин, безусловно, входил в обойму тех западных писателей, кому коммунисты, сами того не желая, сделали бесплатную рекламу. Чего и стоит, например, заключительная фраза статьи о Селине в краткой энциклопедии, вышедшей в 60-е годы. Хаотично-сумрачное сознание Селина до конца дней излучало истеричную ненависть к человечеству. Интригует, не правда ли? В целом же имя Селина притягивало к себе тем, что самые разные люди, тот же Эдинбург, например, выражая крайнее неприятие его взглядов, признавались в интересе к его творчеству. Позднее и во Франции нам приходилось часто сталкиваться с подобным отношением, суть которого сводилась примерно к следующему. Подлец, но гений. Впрочем, все это крайне приблизительно и поверхностно. Я знаю, что в последние годы многие западные писатели, имена которых будоражили умы и интриговали наших соотечественников, при ближайшем знакомстве с ними их очень разочаровали. Разочаровал приезд Дриды в Россию. Самый свежий пример подобного разочарования – недавний визит Умберто Эко в Москву и Санкт-Петербург. Что касается Селина, то лично меня работа над переводом его книг не разочаровала. В общем-то, он оказался серьезным и трагическим писателем, и даже гораздо серьезнее того, что о нем обычно говорят и пишут.
Луи Фердинанд Селин в переводе Кондратовичей из романа «Смерть в кредит».
En 1881, à l'âge de 5 ans, il portait déjà dans son cœur le deuil de sa maman.
Я вижу перед собой чудовище. Ты знаешь, куда ты идешь? Отзывов о тебе у меня хватало. Хитрость, нелюдимость. И вот, наконец, ты снова наглядно демонстрируешь все свои преступные наклонности, низменные инстинкты. О, это у тебя в крови, приятель. Каинова печать, клеймо преступника, врожденная извращенность. Я не перебивал его. Смотрел вдаль, на деревья, на сад, на лужайку, на кормилец, на птичек, порхающих со скамейки на скамейку, на водяную рябь. Я едва удержался от того, чтобы не запихнуть пресс-папье ему в глотку. У меня руки чесались, но я сдерживался, а он все продолжал, этот педик. Сегодня у молодых людей появилась наклонность к убийству. Но это, Фердинанд, я-то знаю, обычно кончается на бульваре Араго. Гильотины, мой друг, гильотины, несчастные, о господи, а виноват был бы я. Я не мог вынести такого количества слов. Я чувствовал, как во мне поднимается злоба. Учитель, убирайтесь-ка вы к чертовой матери, сказал я ему наконец. Заткнитесь. Я попытался схватить его, но он оказался шустрый малый. Он слинял в заднюю комнату. Наконец я мог спокойно поработать. Это было не так просто — чинить, зашивать, латать ветхую оболочку, собирать вместе развалившиеся куски. Тяжелый труд. Особенно если учесть, что мне приходилось пользоваться ацетиленом для освещения. Прямо там, в подвале, где это было крайне опасно, рядом с горючими веществами. Там все было пропитано бензином, он капал отовсюду. Я так и видел себя заживо сгоревшим. Оболочка Вернова в основном являла собой настоящее сито. Все новые и новые прорехи, новые дыры. Они появлялись при каждом подъеме и спуске, при приземлении на вспаханное поле, по бокам, в анфиладах мансард, особенно при сильном ветре. Повсюду от него оставались большие и маленькие обрывки. В лесах, на ветках, между колокольнями и крепостными стенами. Он сносил трубы с домов, килограммы черепицы и флюгера с крыш. Но самые ужасные повреждения и разрывы получались, когда он напарывался на телеграфный столб. При этом он часто разваливался пополам. Надо отдать должное де Перейру. Он действительно подвергался большому риску в своих воздушных путешествиях. Каждый подъем казался фантастикой. Из-за минимального наполнения шара он держался каким-то чудом. И все из экономии. Но еще больше меня пугали спуски со всеми его державшимися на соплях причиндалами. К счастью, он приспособился. Мастерства ему было не занимать. В тот момент, когда я с ним познакомился, на его счету было уже 1422 подъема. Несмотря на бесчисленные ухищрения и мою неиссякаемую изобретательность, я порой совсем отчаивался над этой сволочной оболочкой. Она едва держалась. Уже 16 лет, как она эксплуатировалась в любую погоду, даже при ураганах. Она вся была зашита и перешита. Каждое наполнение воздухом превращалось в настоящую драму. При спуске было еще хуже. Но были еще и подготовительные работы. Эта череда подъемов отнюдь не совершалась просто так. Все это заранее тщательно готовилось, обмусоливалось, обсуждалось в течение нескольких месяцев. Нужны были соответствующие листовки и фотографии. Вся Франция была усеяна всевозможными проспектами. Нужно было задействовать всех более или менее известных лиц, добиться, чтобы нас начали грязно ругать все существующие комитеты. И в завершении всего мы получали по почте от изобретателей по поводу Вернова громоподобные поношения. Я научился у Куртиали официальному стилю. Я справлялся не так уж плохо, не делал много ошибок. У нас была бумага от ХОК для ведения переговоров от лица парижской секции «Друзей свободного шара».
Экслибрис. Селин в современной России. В пражской студии «Радио Свобода» Вячеслав и Татьяна Кондратовичи. «Смерть в кредит». Работа над переводом романа началась в 1987 году. Как был найден в Советском Союзе этот осужденный советской критикой роман и ввиду каких перспектив решено было его перевести?
На самом деле я пыталась это сделать еще раньше, году примерно в 80-м, когда проходила практику в публичной библиотеке. Тогда я с удивлением обнаружила, что «Смерть в кредит» Селина находится не в спецхране, как я это предполагала, а в свободном доступе. Роман же «Из замка в замок» был в спецхране. И в свободное от работы время я попробовала тогда читать эту книгу, хотя мне было довольно сложно даже читать ее. Обилие французского арго и непонятных слов, которые изобретал сам Селин, а также названия парижских пригородов, улиц, кварталов, которые я тогда вообще очень плохо себе представляла. Уже позже, в 87-м году, Слава случайно купил в магазине старой книги, что на улице Марата, недалеко от нашего дома, «Смерть в кредит» в издании «Ливр де Пош», а затрепанную оранжевую книжечку за 5 рублей. Удивительно, что она вообще там продавалась. Вот по этому изданию, без примечаний, комментариев и так далее, я начала переводить эту книгу. Хотя совершенно точно знала тогда, что перевод никогда не будет издан. Сейчас это трудно понять, но многое в те годы делалось как бы для вечности.
Aucun instituteur ne le comprit, pas même un peu, n'essaya de savoir les causes de son air malheureux. On lui disait déjà, vous avez tort de trop parler, vous avez tort de dire tout haut tout ce que vous pensez. La première bagarre, la voisin qui...
Беда никогда не приходит одна. Верный все больше разваливался, расползался и обрастал заплатами. Он так прохудился и поизносился, что просто разлезался на нитки. Приближалась осень, дул легкий ветерок. Он колебался под его порывами и обвисал в момент подъема, вместо того, чтобы устремиться в воздух. На водород и метан уходило уйма денег. Если же его все-таки накачивали, он делал небольшой рывок. С помощью двух или трех резких скачков ему удавалось перепрыгнуть через ближайшие кусты. Потом он врезался во фруктовый сад. Его всего сотрясало. Он отскакивал рикошетом от церкви, сносил флюгер и летел к деревне. Ветер относил его прямо на тополя. Дипперейр больше не выдерживал паузу. Он выпускал всех голубей и громко трубил в рожок. Он просто оглушал меня. Я должен был подбирать эти жалкие обрывки на берегах Сены и Уазы, в Шампании и даже в Йон. Он пропахал своей задницей все свекольные поля северо-запада. Некогда прекрасная гондола из индейского тростника совсем обветшала. На плато Аржмон он два добрых часа просидел, завязнув в огромной луже навозной жижи, такой замечательно благоухающей и трепещущей. Мужеланы в округе просто обхохотались. Когда верный наконец сложили, он так сильно вонял фекалиями. А Куртиаль тоже был по уши в дерьме, что нас не пустили в купе. И мы вынуждены были ехать в прицепе вместе с инструментами, снаряжением и винтами. Но и по возвращении в Пале-Рояль это не кончилось. Наш замечательный аэростат даже в глубине подвала смердел так сильно, что нам пришлось сжечь за лето по меньшей мере 10 кастрюль бензойной смолы, сандала и эвкалипта. Целые кипы армянской бумаги. Иначе нас бы выгнали, уже были жалобы. А это еще было полбеды. В конце концов, все это были обычные трудности и превратности нашего ремесла. Самый сильный роковой удар нанесла нам конкуренция со стороны самолетов. В воскресенье в Пантуаз состоялся наш последний воздушный подъем. Все же он решил рискнуть. Он не говорил ничего определенного. Мы, как могли, подлечили нашего несчастного страдальца, собрали бахрому по углам, вывернули ее и так и эдак, немного укрепили целлофановыми полосками, каучуком, предохранителем и законопатили паклей. Но, несмотря на все это, перед мэрией свершилось неизбежное. Состоялся заключительный приступ. Хоть мы и закачали в него почти целый газометр, он терял значительно больше, чем принимал в себя. Это был эндосмоз, Перейр сразу же поставил диагноз. А потом, как и следовало ожидать, он полностью лопнул. С ужасным шумом. Повсюду распространился отвратительный запах. Люди пытались спастись от газа. Началась паника, всеобщее смятение. А потом огромная оболочка обрушилась прямо на жандармов. Они запутались в складках и стали задыхаться, дрыгать ногами. Они были похожи на крыс. В результате трехчасовых усилий освободили самого молодого. Остальные были в обмороке. Нашей популярности пришел конец. На нас все набросились, мальчишки дразнились. Все же нам удалось все это собрать. Мир не без добрых людей. К счастью, недалеко от праздничного сада находился большой шлюз. Мы переговорили с хозяином баржи, и он нам разрешил там разместиться. Она спускалась к Парижу.
Начала работу, я столкнулась с таким количеством трудностей, что мне несколько раз хотелось все бросить. Я не понимала смысла отдельных слов, предложений, приходилось перечитывать по несколько раз. Но постепенно у меня выработалась интуиция, как бы какой-то инстинкт. И я стала чувствовать смысл даже тех слов, которых не знала. Примерно к 90-му году у меня уже готов был черновой вариант перевода, но над ним, конечно, надо было много работать, уточнять детали и слова. А в 91-м году я наконец-то смогла приехать в Париж. Мне было известно, что вдова Селин, Люсет де Туш, еще жива. И даже знала, что она живет в Медоне, и надеялась с ней познакомиться. Хотя, вообще-то, честно говоря, слабо верила в возможность такого знакомства.
«Экслибрис» в пражской студии «Радио Свобода» Татьяна и Вячеслав Кондратовичи. Селин в современной России. Только ли историко-литературный интерес вызывают его столь долго запрещенные романы?
Безусловно, нет. Книги Селина в России еще не стали предметом исключительной истории литературы, и, вероятно, потому что в своем творчестве он затрагивает ряд и поныне крайне болезненных для России тем, таких как война, фашизм, сотрудничество с оккупационными властями и антисемитизм. Таковы уж особенности его творческой и человеческой судьбы. Хотя во Франции, где все его романы уже вышли в серии «Плеяда» у Галимара, где «Путешествие на край ночи» изучают в школьных программах, где существует огромное количество селинистов, издаются ежегодные бюллетени, посвященные его творчеству. Ну, так вот и во Франции с Селином все не так просто. Приведу один пример. Однажды в Париже, в Институте современной мировой литературы, мы с Марусей в разговоре с человеком, занимающимся там творчеством Селина, назвали его селинистом, по аналогии с нашим пушкинистом, ну, и так далее. На что тот протестующе замахал руками и уточнил, что он не селинист, а селиньен, то есть селиновед. То есть не разделяет взглядов Селина, а просто занимается изучением его творчества. Думаю, в России подобное разделение можно встретить разве что среди сталинистов и сталиноведов. До сих пор в России о Селине писали только те, кто сам осознает себя так или иначе причастным к традиции или манере, в которой работал Селин. То есть, на самом деле, действующие вполне самостоятельные писатели и литераторы. Писал Виктор Рафеев в иностранной литературе. Кстати, писал и переводил Сергей Юринен. Писал Лимонов, Лимонки. Да и Маруся Климова является автором своих собственных оригинальных романов. У меня тоже вышел сборник стихов. Я пишу философские эссе, вовсе не только о Селине. То есть никого из перечисленных выше специалистами по Селину в узком смысле этого слова назвать нельзя. Таким образом, интерес к Селину в большей степени человеческий и писательский, чем историко-литературный в настоящий момент в России. Тем не менее, я предполагаю, что в вашем вопросе есть еще и скрытый подтекст. А не станет ли Селин в России орудием в руках определенных политических сил, в том числе и крайне радикально настроенных? Думаю, что нет. Даже можно сказать, что уже не стал. Об этом свидетельствует хотя бы обилие откликов на выход русского перевода романа «Из замка в замок», появившихся в газетах и журналах самых разных политических ориентаций. От «Русского телеграфа», «Невского времени», «Независимой газеты» до «Лимонки» тоже. Кстати, в основном благожелательных. Правда, большинство рецензентов связывают появление Селина в русском варианте с якобы существующей ныне в России модой на правый радикализм. Но я бы назвал происходящие теперь в России процессы вполне закономерной реакцией на эйфорию первых лет перестройки. В конце концов, на смену опьянению всегда приходит отрезвление. А Селин, наверное, один из самых трезвых писателей нашего столетия. В этом отношении он пришелся в России, что называется, ко двору.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Новый, еще не опубликованный перевод Татьяны и Вячеслава Кондратовичей, книга Селина «Интервью с профессором Игрек».
Il y a des gens qui ont la passion, des orthoptères, des ascensions, des vieilles cafetières, des pipes en terre, des occasions. Il y en a qui collectionnent les assiettes bleues, il y en a qui se passionnent pour le vin vieux. Tous ces gens cherchent sans arrêt l'idéal qui les satisfait, mais moi le seul truc qui me plaît, voilà ce que c'est. de perversité. Je suis le comte.
На самом деле все просто. Книги больше никому не нужны. Не стоит обольщаться по поводу нулей во всех этих тиражах, якобы доходящих до 100 тысяч, 40 тысяч или даже 400. Увы, увы. Разве что-нибудь душещипательное, это еще куда ни шло. Держится кое-как. Или там черная серия, да ужасы. А вообще-то не продается уже ничего. Серьезно. Кино, телевидение, домашняя утварь, мотоциклы, автомобили в 2, 4, 6 лошадиных сил основательно потеснили книги. Вы, наверное, думаете, что настроение покупателей еще изменится? Вот пройдут отпуска. Ах уж эта славная отпускная пора. 2-3 месячишки. Колесим по свету, продаем последнее. В долгах, как в шелках. А в кармане ни гроша. И что, теперь мы побежим в магазин за книгой. За барахлишком – другое дело. Но за книгой ее ведь всегда можно одолжить. В любом случае, автор остается с носом. Это главное. Широко распространено мнение об авторе, как об эдаком баловне судьбы, который либо находится на содержании очень крупной партии, либо открыл способ, а это будет покруче, чем расщепление атома, существования без жратвы. Впрочем, чем больше человек преуспел, пользуется всевозможными привилегиями, получает дивиденды, тем более непреложным и не подлежащим сомнению является для него то, что, согласно господину Соклю, только нищета освобождает гения, что настоящий художник должен страдать, причем не чуть-чуть, а чем больше, тем лучше, ибо родить что-либо он может только в муках, а посему должен корчиться в муках постоянно. Более того, всякий знает, что и тюрьма художнику не страшна. Напротив, настоящий художник, живущий настоящей артистической жизнью, просто до поры до времени делает вид, что прячется от тюрьмы. И эшафот, каким бы ужасным он ни казался, на самом деле притягивает к себе художника, как магнит. Эшафот и художник, можно сказать, прямо-таки созданы друг для друга.
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Селин» в современной России. Продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» впервые по-русски. Луи Фердинанд Селин в современной России. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринян. Впервые в эфире 21 июня 1998 года.
Селин в современной России. Студии «Радио Свобода» Вячеслав и Татьяна Кондратовичи. Они возглавляют Российское общество друзей Селина и являются доверенными лицами в России Люсет де Туш. С вдовой Селина Татьяну Кондратович познакомил в Париже президент Всемирного общества друзей Селина, писатель, литературовед и адвокат Франсуа Жибо.
Я позвонила Франсуа Жибо. Он говорил со мной очень приветливо, пригласил в гости. Он живет на улице Месье, недалеко от музея Родена. Я ужасно волновалась, хотя он принял меня очень приветливо, расспросил, откуда я знаю Селина, почему решил его переводить, предложил мне выпить. И тут, вероятно, от волнения, я налила себе целый стакан виски. Помню, он посмотрел на меня в совершенном ужасе. У него глаза буквально вытаращились поверх очков. Такого, наверное, никогда еще не видел. тому же сам он не пьет и не курит уже 20 лет. Наверное, это выглядело как эпизод из фильма «Судьба человека». Помните, после первого не закусываю. Потом мы сели на машину и поехали к Люсет в Медон. Уже позже я узнала, что попасть к Люсет в Медон является недосягаемой мечтой для селенистов всего мира. А у меня еще тогда даже книги не вышло. Я была переводчицей Селена только на словах.
В переводе Татьяны и Вячеслава Кондратовичей «Селин. Из замка в замок» звучит написанный Андрей Десари и посвященный Петену гимн вишистского режима «Маршал, мы здесь». Запись 41-го года.
Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France.
Появляются легавые. Основная масса впереди. За ними 50 немецких полицейских в огромном газогенераторном грузовике. Дальше большая группа, но уже французских полицейских. И вслед за ними сам маршал. Да, сам, собственной персоной. Маршал вышел погулять. Вот чего, оказывается, ждали 1142 доходяги. И представляете, ничего. Никто из них не завопил на него. Бессовестный, подлец. Вовсе нет. А у него ведь было 16 карточек. Об этом все знали. Он их сам все сжирал. Никому не оставлял ни крошки. Отсутствием аппетита он не страдал. Не говоря уже о том, что именно на нем лежала главная ответственность за все. За Верден, Виши и многое другое. За нищету, в которой мы находились. Мы все расплачивали за ошибки Петена, а он прохлаждался у себя там, наверху, и в ус не дул. В его распоряжении был целый этаж, отопление, четырехразовая хавка, 16 карточек, плюс подарки фюрера, кофе, одеколон, шелковые рубашки, полк легавых, начальник штаба, 4 автомобиля. Казалось бы, вся собравшаяся там шелупонь должна была встрепенуться, наброситься на него, растерзать на части. А нет, всего несколько тяжелых вздохов, и все расступаются, пропускают его на прогулку. Он помахивает тросточкой, и надо же, какое благородство! Он отвечает на приветствие присутствующих, дам и кавалеров. Маленькие девочки делают реверанс. Маршал вышел погулять. Ужин не нужен. Одна Эрмилия де Гогенцоллерн не приветствует его. Она горда и тверда. Ком-ком, мол, пусть ее дама отчаливает. Они снова исчезают, даже не попрощавшись с нами. В той же дыре, откуда пришли. Это что-то вроде норы среди булыжников. Она и ее спутница зарылись туда почти мгновенно. Ни Эрмилии, ни ее дамы. Они снова исчезли под замком. Бедняжки, хлеба они так и не дождались. Черт, и мы не дождались. Дьявол. Лили, я и Бебер притащились сюда только ради него, Петена.
La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà.
В Медоне у Люсет большой сад и трехэтажный дом, где она живет с тремя собаками и попугаем Тото. Кстати, Люсет испанка. Ее девичья фамилия Альманзор. Раньше Люсет была балериной, танцевала в Парижской опере. Она помнит Кшесинскую, Нуреева и многих других танцоров. Она, кстати, как и во времена Селина, по-прежнему дает уроки танцев, и к ней приходят ученицы. Люсет до сих пор сохранила свою горделивую осанку. Она очень пластична, у нее тихий мелодичный голос. И она по-прежнему красива, несмотря на то, что ей недавно исполнилось 86 лет, а тогда ей было около 80. Люсет спрашивала меня, как к Селину относятся в России, знают ли его, читают ли путешествия. Сказала, что за русский перевод путешествия Селин вообще не получил ни копейки, и что специально ездил в Россию в 1936 году, чтобы, так сказать, устроить разборки, но все равно ничего не получил. Хорошо, хоть вернулся обратно во Францию живым и невредимым. А мне просто не верилось, что я разговариваю с женой Селина, той самой Люсет, которая жила с ним последние 20 лет и разделила все тяготы и невзгоды в тюрьме, в ссылке. Америке и потом после возвращения во Францию. В общем, я была в состоянии эйфории. К тому же в этом доме всегда очень хорошо кормили, а во время моего пребывания во Франции у меня были проблемы с деньгами, поэтому это тоже было немаловажно. Потом Франсуа подарил мне свою трехтомную биографию Селина с очень трогательной надписью «Pour Татьяна Кондратович, Селиньен де Бордо-Ля-Нева и Дон Лизье Блю», какой романтический многоточие в конце поставил. Если перевести, то это означает «Татьяне Кондратович, селинистки с берегов Невы, голубые глаза которой», и дальше стоят три точки. А потом мы с ним очень подружились. Каждое воскресенье я приходила к нему, и мы вместе ехали к Люсет. «Смерть в кредит» – любимый роман Люсет. Она была очень довольна, что его наконец-то перевели на русский. Правда, вышел он только через 3 года после нашего знакомства, а тогда существовал только в рукописи. А вот о памфлетах Селина Люсет вообще говорить не хочет. Пожалуй, она предпочла бы, чтобы их не было вообще. По этой причине она наложила запрет на их издание. И по этой же причине наотрез отказалась сниматься в немецком документальном фильме «Падение Селина».
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Селин» в современной России. Однажды в свой эмигрантский период Ленин сказал о романе одного французского писателя, Поля Бурже, кажется, реакционно, но интересно. Чем интересен «Из замка в замок»?
Я бы не назвал эту книгу реакционной, скорее она антиутопичная. Реакционными бывают попытки реставрировать те или иные ценности, и причем часто не менее иллюзорные, утопичные, тех, на смену которым они приходят. «Из замка в замок» — это первая часть последней трилогии Селина. Написана она вскоре после войны человеком, потерпевшим колоссальное личное поражение, едва избежавшим смерти, прошедшим через тюрьму ссылку, гонение и пережившим глубочайшее разочарование буквально во всем, можно сказать. Так. Жизненный опыт Селина попадает в унисон с историей 20 века, которая во многом является историей краха большинства утопий прошлого. И в этом, я думаю, особая актуальность Селина для современной России, переживающей крушение былых и нынешних идеалов и ценностей. Я думаю, что «Из замка в замок» для современной России, возможно, является книгой не менее насущной, чем в недавнем времени были, например, «Бесы» Достоевского. Так же, как и влияние, которое способен потенциально оказать Селин на духовные процессы в современной России, может оказаться вполне сопоставимым с тем воздействием, которое в свое время оказали на духовные процессы на Западе книги Достоевского. Ну и ко всему прочему, книга «Из замка в замок» снабжена подробными примечаниями и комментариями, бросает свет на малоизвестные у нас страницы Второй мировой войны и, в частности, на историю французского коллаборационизма.
В исполнении Сюзи Солидор «Лили Марлен». Запись сделана в оккупированной Франции. Луи Фердинанд Селин «Из замка в замок».
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin-là que le soir, on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux, Lili Marlène, tous deux, Lili Marlène.
Лили Марлен. Вот мелодия, которая до сих пор, несмотря на все напасти и национальные катастрофы, вызывает у всех настоящую ярость. Армии всего мира с одной стороны, с другой тоже должно было быть что-то соответствующее. Вы, вероятно, скажете, да можно насчитать 15-20 песен не менее популярных и куда более ужасных. Конечно. И все-таки с одной стороны одно, а с другой – извините. И тем не менее Бухенвальд, Кествей, Сен-Мало – то-то и оно. Ну-ка, споем. Кстати, должен заметить, эти парни из Центральной Европы имели на редкость хорошие голоса. Словены, чехо-болгары, поляки. Они могли петь в любой тональности. Все балдели у пианино, которое уже окончательно превратилось в писсуар. И редко, когда в толпе не оказывалось сразу 3-4 пианистов, вполне приличных топеров, я в этом немного разбираюсь. А мальчики-то были из самых низов. В основном работяги, чернорабочие, здоровенные мужики. У нас во Франции принято считать, что артистов необходимо понукать, постоянно хвалить или чехвостить в хвост и в гриву. Ерунда все это. Артист, особенно певец, по-настоящему может раскрыться только тогда, когда чувствует себя свободно, раскованно, непринужденно.
devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étranger. Aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lili Marlène, dis-moi, Lili Marlène,
dis-moi, Lili Marlène.
Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras. Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène. Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène.
Перевод романа «Из замка в замок» выпущен в Санкт-Петербурге в 1998 году. Как воспринята в России новая книга Селина?
Если вспомнить, что после выхода первого перевода Селина романа «Смерть в кредит», который вышел 4 года назад в Москве тиражом в 50 тысяч экземпляров, появилось всего несколько печатных откликов, то реакцию на выход русского перевода «Из замка в замок», тираж которого всего 4 тысячи экземпляров, можно назвать более чем бурной. За прошедшие после выхода книги 3 месяца отклики появились практически во всех крупных газетах и журналах Петербурга и Москвы. Причем тон некоторых из них более чем экзальтированный. Рецензентка, например, в «Русском телеграфе» не скупится на краски, живописуя, как ужасен был Селин в жизни. Даже гестаповцы не подавали ему руки, пишет она, а к его поклонникам причисляет «Черных пантер». Вообще, у меня такое впечатление, что в данном случае она просто перепутала Селина с Жаном Жене, которого я тоже переводил. Впрочем, по прошествии времени отклики становились наиболее осмысленными и взвешенными. И к ним прежде всего следует отнести обширную и крайне основательную рецензию Сергея Дубина в «Экслибрисе». Это приложение к независимой газете. И мне кажется, что серьезные рецензии на эту книгу еще будут появляться.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Татьяна и Вячеслав Кондратовичи – переводчики не только Селина и не только переводчики. Татьяна, которая пишет прозу под литературным именем Маруся Климова, журналист и романист, автор романа «Голубая кровь», который получил номинацию и затем вошел в шорт-лист премии «Северная Пальмира». Владислав – поэт и философ, готовящий к печати книгу-эссе. К философу Кондратовичу и вопрос – Селин и категория подлинности в литературе.
В прозвучавшем в этой программе отрывке из книги «Интервью с профессором Игрек» Селину в свойственной пародийной ироничной манере перечисляет требования, которые предъявляют к настоящему писателю обыватели и литературоведы. Забавно, но сам Селин удовлетворяет им, как никто другой. Его творчество представляет собой довольно редкое для нашего времени единство трагической судьбы и слова. Две войны, тяжелое ранение в голову, тюрьма, ссылка, нищета – поэтому, вероятно, его книги вызывают доверие и находят отклик в душах даже у тех, кто подчеркнуто не разделяет его взглядов. Интересно, что у Селина не только толпа является объектом манипуляций сильных мира сего, но и сами часто являются игрушкой в руках толпы. Причем не только инженеры человеческих душ, писатели, но и главы государств. Вот, например, как он описывает маршала Петена в одном из эпизодов романа «Из замка в замок».
Маршал, ну вуаля!
Во все времена, при всех режимах, министры ненавидят друг друга. И самое скверное, что в момент, когда все валится, рушится, эта ненависть достигает апогея. Озлобление больше ничем не сдерживается. Я не чувствую себя связанным никакими обязательствами, поэтому могу говорить все, что мне заблагорассудится, ибо он меня всегда недолюбливал, этот Петен. Он считал себя последним монархом Франции, Филиппом последним. Величественная осанка, взгляд, устремленный вдаль. Он действительно в это верил. Победитель Вердена, в 70 лет с гаком получивший предложение возглавить государство. Почему он согласился? Уму непостижимо. «О, вы же олицетворяете Францию, господин маршал». Вот это олицетворение его и околдовало. Смею вас уверить, перед этим никто бы не устоял. Если бы мне сказали: «Селин, господи боже мой, вы являетесь олицетворением пассажа. Пассаж – это вы. Он весь в вас». У меня бы тоже крыша поехала. Вот и Петен, олицетворявший Францию, так взъерепенился, что перестал понимать, о чем, собственно, идет речь. О сале, свиньях, виселице, трибунале, о рае, аде или о Торезе. Все это он олицетворял. Нет большего счастья для человека, чем служить олицетворением чего бы то ни было. Вы можете отрезать ему голову. Он олицетворяет. А посему голова, довольная, возносится на небеса к ангелам. Судите сами. Петен, Лаваль, Людовик XVI, Сталин. Врубайтесь, какие перед вами открываются перспективы.
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Селин» в современной России. Каковы переводческие планы писательской четы Кондратовичей? Татьяна.
Что касается Селина, то прежде всего это работа над собранием сочинений в 6 томах, составителем которого я являюсь. Над этим проектом мы работаем с харьковским издательством «Фолио». Первые 2 тома «Путешествия» в переводе Корнеева и «Смерть в кредит» в моем, соответственно, должны выйти уже в этом году. Но вообще главное – это завершение работы над всей трилогией. «Из замка в замок» уже вышел, значит, остались «Север» и «Регадон». «Север» мы уже начали переводить, но работа еще большая, конечно. Интервью с профессором Игорем должно выйти в собрание сочинений в 1 томе вместе с «Из замка в замок». А после «Селины» мы хотели бы переиздать свой перевод романа Жана Жене Кирель, может быть, объединив его с нашим переводом «Истории глаза» Жоржа Батая, потом «Кон ди Рен» Луи Арагона, но мы перевели это как «Любовь и Рены», и «Дамского острова» Пьера Луиса. Последние 3 вещи до сих пор не изданы, к сожалению, и можно было бы сделать 1 большой том «Французская проза 20 века». Есть такой проект, а сейчас мы ведем переговоры с издателем как раз на эту тему.
Восторженно о Селине одним из первых заговорил Лев Троцкий, сравнивая и противопоставляя его гений гению Рабле. Но гений не гений, а не надоел ли супругам Кондратовичам Селин?
Селин нет. Ну, по правде говоря, мне и Марусе, вероятно, предпочтительнее было бы быть просто читателями Селина, а не его переводчиками. Но, как известно, лучшая в мире традиция перевода в России – это результат трагедии русской культуры. Правда, и до революции переводили главным образом те, у кого не хватало средств существования. Бальмонт, например, переводил очень много, а Блок, у которого было имение, почти не переводил. Конечно, каждому писателю предпочтительнее заниматься собственным творчеством, но и работу над Селином уже бросать нельзя. Мы слишком далеко зашли.
Луи Фердинанд Селин из романа «Смерть в кредит».
«Ты видишь, — сказал он, — ты видишь ее величину?» Это был странный овощ, неизвестный мне. «Ты его видишь?» «Да, да, — ответил я. — Пройди теперь сюда». Он потащил меня в другой конец сада, наклонился, встал на колени, пополз и просунул руку за забор. Он тяжело дышал и копался на соседнем участке. Он сорвал еще одну редиску, достал ее и показал мне. Он хотел, чтобы я их сравнил. Он торжествовал. Редиска соседа действительно была совсем маленькая, крошечная и бледная. «Сравни, Фердинанд, сравни!» «А теперь представь себе огромный редис, размером с голову. Представь, что я его надуваю до таких размеров при помощи теллурических излучений. Я вот эту крошку, ну что, а? Как настоящий шар, а? И я выращу так 100 000 редисок, только редис. Все более и более объемистый. Каждый год по собственному усмотрению 500 000 огромных редисок, груш, настоящие редисочные тыквы. О, каких еще никогда не видели. Я сразу же устраняю все маленькие редиски. Я очищаю рынок, я монополизирую, захватываю, кончено. Нужен огромный редис. Вот моя цель. Будущее принадлежит редису. Ты слышишь меня? Взгляни туда!» Он вцепился меня и потащил вперед, к южной стороне. Оттуда это точно. Был виден весь Париж. Город, как огромное животное, растянулся на горизонте. Черное, серое. Все вибрировало, дымилось, издавало грустный шум и тихонько ворчало. Напоминало панцирь. Краны, провалы, шпили, цепляющиеся за небо. Но Теперейр как будто не замечал всего этого и продолжал говорить. Он на что-то указывал, вытянувшись у балюстрады. Голос его стал торжественным. Это было там, внизу, над осыпающимися карьерами. «Смотри, Фердинанд, смотри!» Я из последних сил таращил глаза. Я действительно очень устал. Мне хотелось, чтобы он поскорее отвязался от меня. «Дальше, Фердинанд, дальше! Теперь ты видишь город? Вдалеке! Ты видишь Париж? Столицу!»
Селин в современной России. У микрофонов пражской студии выступали Татьяна и Вячеслав Кондратовичи, писатели из Санкт-Петербурга и стажеры «Радио Свобода». В передаче принимали участие Татьяна Колганова и Иван Толстой. Звучали анархистские песни Бориса Вьяна к спектаклю «Банда Боно». Продюсер Руслан Гелисханов. Программу «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи
может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там, ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».